Хорошо, мы давайте посмотрим и больше так, ну, начнем сравнивать с другими местами Писания и более так внимательно разберем. Давайте сначала возьмемся за Вавилонскую блудницу, раз она тут начинается. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящую на водах многих. С ней блудодействовали цари земные, и видом ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семи головами и десяти рогами. И жена облачена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. И на челе ее написано имя: „Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным“. Я видел, что жена была упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением весьма великим». Вот такая женщина блудная, сидит на звере, красиво одета в порфиру и багряницу. Это так одевались цари, так одевались богатые вельможи. И украшена золотом, драгоценными камнями. И что самое такое, непонятно, как вот он видел, что она была упоена кровью святых. И упоена — это значит, ну, так сильно, ну, напилась. Знаете, я не знаю, как комар бывает, насосется кровью, и он прям виден, что он такой, этот самый, весь разбухший. Как он увидел эту женщину, и вот он удивлялся, сильно удивился, когда он увидел, что она вот такая вот странная. Давайте прочитаем одно место, которое, на мой взгляд, очень хорошо эту ситуацию разъясняет. Вот давайте прочитаем Галатам 4 главу 22 стиха. «Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рожденный в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А высший Иерусалим свободен, он матерь всем нам». Вот помните, за Вавилонскую блудницу написано, что она матерь всем блудницам. И она город. Когда пойдем, я покажу тебе невесту Анца, там тоже идет и показывает город. Новый Иерусалим и Старый Иерусалим. Новый Иерусалим, который сходит с неба, он матерь всем нам, говорит апостол. Он родил всех нас, всех духовных людей. А город, который представляет вот эту Вавилонскую блудницу, он матерь всем вот этим блудницам. Из этого мы понимаем, очень хорошо видно, что из себя представляют, как там сказано, что блудница – это великий город. Давайте даже прочитаем это, чтобы... Смотрите, как тут написано. Это 18 стих. «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царствами». Значит, вот живущий по плоти всегда гнал живущего по духу. И она упоена этой кровью. Она, это великий город, это царствующий город, это символизирует вот тот рождающий в рабство старый Иерусалим, гору Синай и вот эту Агарь, которую как два завета. И мы должны понимать, что это место очень хорошо как раз объясняет Вавилонскую блудницу, что это та религиозная система, которая рождает в рабство, которая вот ведет себя так, что я вроде как царица, вроде как часто говорят, что вот юридически я как бы, скажем, невеста царя, да, но должно это еще случиться фактически. А фактически она не случается, только юридически постоянно считает себя, мы вот невеста Агнца, или как Библию, если мы читаем, Бог говорит о народе израильском всегда как о неверной жене, то, что она блудится всеми идолами. Поэтому так и написано в Писании, что она себя считает царицей, она считает свое, как бы это ее законное место, в то же время она рожденная для того, чтобы гнать живущего по духу. И когда мы говорим об Антихристе, то мы понимаем, что задача Антихриста – держать церковь вот в детском положении, в начальном положении. И если вы помните, когда мы разбирали вот это место, что всадник, третий всадник, который принес голод, и сказано, что хиник пшеницы за динарий, и хиник такого второсортного ячменя за два динария. То есть, а вина и елея не повреждай. То есть, очень большой такой голод хлеба, сильно большой недостаток, потому что динарий – это дневная зарплата. Чтобы дневную зарплату можно купить только один хиникс. А хиникс пшеницы – это на один обед только одному человеку. И так человек целый день работает только на то, чтобы ему пообедать. Вот это то, что делает Антихрист. Держит церковь на самом таком низком состоянии именно хлеба. Вот если вы посмотрите на христианство, допустим, сегодня, то есть, часто возникает такое, что какое-то там благодать, какое-то присутствие, где-то там какие-то пробуждения, вспышки. Вот вина и елея не повреждай. То есть это благословение есть. А вот чтобы открывалось слово, открывалась истина, которая освобождает, то этого очень мало. Надо очень много усилия, чтобы эта истина начала тебе открываться. И вот это задача Антихриста – держать людей вот в этом начальной вот этой стадии, чтобы они не вырывались из-под вот этого вот проклятия, как бы рождаются для того, чтобы быть в рабстве. Как Агарь родила Исмаила, и это как бы две линии. Исаак пошел, это линия как бы божественных, небесных, а Измаил пошла, это линия земных, плотских. И вот здесь, в 17 главе, показана как раз женщина, которая живущая по плоти. И это вот внутри нее могут быть духовные люди внутри этой структуры, но сама по себе она плотская, обыкновенная организация. Поэтому, когда вот начнется Божье движение, там сказано, что «выйди из нее, народ мой». Внутри нее есть Божий народ. А сама по себе она вот этот вот старый Иерусалим, который по обетованиям, он принадлежит плотской жизни. И я думаю, что Иоанн, наверное, больше всего вот этому удивлялся, что она такая мерзкая, упоенная кровью святых, и столько зла на ней, блуд, и вот эта чаша со всякими мерзостями, она всех поит этой чашей, и в то же время внутри нее есть настоящие Божьи люди, которые там ходят в эти церкви и в то же время, личным своим исканием достигают состояния, когда они как бы по обетованию уже совсем в другом городе, они уже в небесном Иерусалиме. И это очень, очень важный момент, потому что мы должны понимать, что религиозная машина, вообще религиозных войн было больше всего на земле. И крови пролито на религиозной почве просто невероятно сколько. Все эти крестовые походы, все эти инквизиции и прочие, прочие всякие религиозные дела, там просто кровь реками лилась. Уже не говоря за кровь праведников и Иисусовых свидетелей. Когда написано, что Иисусовы свидетели, значит, мы понимаем, что речь идет о Новом Завете. Вот. Но кровь святых Божьих, это могут быть из Ветхого Завета, потому что там в другом месте написано, что она убивала пророков, праведников и Иисусовых свидетелей, то есть это касается и Ветхого Завета. Это просто такая вот религиозная машина, над которой взял власть Антихрист, который заставил жить по плоти и называть это духовной жизнью. Вот человек знает, допустим, как говорит Писание, что если между вами есть споры, зависть и разногласия, то вы плотские. Человек знает это место Писания, и вот если просто к нему подойдешь, скажешь, вот ты плотской или духовный, то многие скажут, что я плотской. Но когда ты начнешь ему говорить, если ты плотской, то ты с Богом еще не встречался, и ты Богу угодить не можешь, и то, что написано в Писании, он сразу переключится и будет говорить, Кто тебе сказал, что я плохой, плотской? Я духовный, Бог со мной, Бог во мне. То есть вот эта женщина, она одета как царица, ведет себя как царица, чувствует себя царицей. Но на самом деле она ничего общего не имеет с Богом, потому что внутри ее прелюбодеяние. И вот этим вином блудодеяния своего она напоила все народы. Вот как-то даже у людей мысли не работают на то, что, ну подожди, ну вот если у меня возникает там зависть, споры, разногласия, значит я плотской. Даже если один раз в год у меня зависть появляется или какие-то споры, значит я еще плотской. А если я еще плотской, это значит, что я закону Божьему не покоряюсь, Бога нету в моей жизни. И вот никто почему-то, ну, как бы, вроде не так тяжело до этого дойти и понять это, но никто на этом не останавливается, потому что этот дух, вот, Антихриста, он так зомбирует мозги, что человек даже не может в эту сторону подумать. Всю жизнь проходит, всю жизнь, вот, будет исповедовать, ну, мы ж люди, ну, мы ж ошибаемся, ну, мы ж... ну, как бы во плоти живем, мы же любим грех, вот мы должны бороться и все прочее, прочее. А на самом деле нужно было бы посмотреть и сказать, да, я плотской, да, у меня еще нету Бога, да, я прелюбодействую, да, это все как бы дружба с миром, есть вражда против Бога. И вот так вот он работает. Так вот эта вот машина церковная сейчас, она Богом допущена для того, чтобы люди могли, как бы, знаете, детство не трогает, не позволяет Бог, как бы, вино и елей забирать. И такой вот детский возраст, он как бы, ну... нормально проходит вот в такой религиозной системе. И поэтому человек прошел детство, и потом чуть подрос, и начинается много вопросов, начинает все, если ты честный человек, ты начинаешь смотреть, подожди, Евангелие не работает, Бог не отвечает, все делаю как слепой котенок, знаете, на ощупь, а может так, а может так, а может хочет Бог, может не хочет. Молитвы практически Бог не отвечает. Ситуации разные такие, что, ну, вопросов больше, чем ответов. И это как бы должно побуждать человека искать правду, искать Царствие Божие, чтобы Бог царствовал. Но многие начинают просто имитировать духовную жизнь, вот как это делает эта вавилонская блудница. Она просто имитирует то, что она царица. На самом деле она ничего общего не имеет. Она, как вот было, что живущий по плоти гнал живущего по духу, так и ныне. Те, которые плотские, если появляется в церкви человек, который достигает какой-то духовной высоты, его сразу же изничтожают. И это не обязательно физическая кровь пролита. Мы говорим о духовной крови, когда человека просто так зажмут, так загоняют, что он бедный инфаркт получил и умер. И никто... как бы не говорит, что его просто съели и убили, потому что он стал противный абсолютно всем. Запах смертоносный от него идет на все общество, и люди просто его исторгают из своей среды. Далее. Микрофон.
Причина еще там за вавилонскую блудницу, причина такая есть, из-за чего Бог смешал языки, ну, что говорит, потому что они хотели прославить имя свое, знаешь, и Иисус говорит, ну, вы не можете искать славы Божией, если вы ищете славы себе. И вот, ну, я раньше думала, что, ну, искать славы, это там, ну, там, выделываешься, там, из себя строишь, там, какая-то гордость, знаешь. А вот увидела больше сейчас, что вот искать славы, это вот ты называешь, человек называет что-то правильным и хорошим, знаешь, ну, как бы, а того добрая слава там в той или иной категории где-то. И вот, ну, я увидела, ну, как бы по-человечески кажется, ну, какая проблема, ну, что они искали прославить свое имя? Как будто бы, ну, ну, что это такое? А на самом деле, что они хотели сделать, что вот, вот это... как правильно жить, как правильно все делать. Ну, другими словами, вот если человек, вот он говорит, что я по-человечески правильный человек, я достиг уже, ну, какого-то результата, это, и ты ищешь в этом славу, как бы ты более еще других людей к этому, ну, притягиваешь. Ну, вот это и проблема, почему он говорит, вы не можете искать славы Божьей, ну, пока ты, человек не увидит, что мое сердце, оно только, оно крайне испорчено, и мое все должно умереть, по-другому, как это невозможно. Ну, как бы я увидела, я не знаю, если я смогла высказать такую мысль.
Да, это так, как ты говоришь, вот еще одно место, что вы... друг от друга славу принимаете, а славы от единого не ищете. То есть надо создать такое общество, чтобы оно смотрелось, вот как раз в Вавилонской башне там, они пытались создать общество, которое бы походило на Божье общество. Но они хотели это своими человеческими возможностями сделать. И так и здесь. Вот почему люди ищут славы друг от друга? Для того, чтобы все смотрелись хорошо. Что вот там, смотрите, какой у нас брат, да какие у нас чудные сестры, какой у нас хор, какие у нас пастыря там, и все это... Знаешь, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. И создается такая картина общего благополучия, благословения, что у нас тут такой Божий народ и все такое. Обычно это делается с дерзновением, обычно это слава Господу, мы идем прямой дорогой в небо и все. А... если бы вот люди не врали бы друг другу, да, то у них было бы больше возможности искать славы Божией, потому что бы они видели бы убогость в церкви. Они бы понимали, что без вот этих вот громких слов, без всей этой рекламы, без всех этих пустых хвалений, похвалений друг другу, у нас просто, ну, убогость и уныние. Потому что человеческая натура такая, что его похвалишь, он как бы вдвойне бежит делать. Потому что, ну, меня отметили, я не просто так, как бы мне как бы почет особый. И человек начинает активно что-то делать. И многие другие стимулы как бы, ну, создают такую атмосферу, вроде любовь есть, вроде, как говорится, там такая ревность, служение, а причина вся слава человеческая, там власть, допустим, положение какое-то. Вот если это все отнять, то сразу видно, ну, такая духовная убогость и немощь. И потому люди не ищут славы Божьей, потому что они, ну, так вот в этих похвале друг на друга, все это нарисованное, И создается иллюзия, а что? Слава Богу, все у нас хорошо, Бог прославляется. Мы дети Божьи, мы идем прямой дорогой в небо. И вот эти вот все человеческие как бы костыли, человеческая возможность, ну, как-то больше сделать... Ну, такой эмоции больше сделать, чтобы заставить какими-то такими разными, ну, когда у человека самолюбие, ему хочется отличиться, допустим, и он активно работает, чтобы чего-то достичь, как в мире примерно человек добивается какой-то карьеры, какого-то роста карьерного, так и в церкви. Он как бы активно это все делает и не хочет даже увидеть, что он для идола делает, что это очень сильно Бога оскорбляет, потому что это не из-за любви к Богу, а из-за вот внутренней потребности состояться, добиться. И если в мире это нормально, то в Доме Божьем это большая мерзость. И вот это, конечно, огромная проблема. Я вас уверяю, что вот убрать все человеческие высоты, вот что касается славы человеческой, власти, там, положения, денег и прочих вот таких вот всяких вещей, церковь сразу превращается безинициативную, неинтересную такую скучную организацию, где никому ничего не нужно. Потому что нету стимула, нету, ну, ради чего это все делать. И, конечно же, если бы человеческое было убрано, то тогда легче человеку увидеть немощь и искать славы Богу. Потому что Бог бесславится в современной сегодня христианстве. Ну, не об этом речь. Мы говорим о женщине, что она уничтожает все живое. И это абсолютная правда. Всегда живущий по плоти будет гнать живущего по духу. И гнать, ненавидеть, всячески уничтожать, и будут убивать, и будут делать все, чтобы лишить тебя возможности распространять твой живительный запах. Вот на ее челе написано «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Что это за тайна? Это тайна беззакония, о которой сказано еще 2000 лет назад, что она уже в действии. Она начала действовать вместе с началом церкви. И когда мы говорим, что много антихристов появилось в мире, это вот об этом сказано, что это тайна, как говорит Писание, что есть тайна благочестия, а это тайна... Какая это тайна? Тайна беззакония. Давайте, Эдик, найди, пожалуйста, это место. Тайна беззакония уже в действии. Это тайна уже в то время начала работать. И, как говорит Иоанн, уже появилось много антихристов, они потихоньку... вот эту вот тайну продвигали, чтобы люди ее не увидели и не понимали. И даже сам Иоанн смотрит на эту вавилонскую блудницу, и он удивляется удивлением весьма великим, как она действительно, ну, такая с двойным дном, вся пропитая кровью христианской святых Божьих людей, а выступает как Божья церковь. Выступает, как будто это Дом Божий. Нашел, да, Эдик? Возьми микрофон, пожалуйста. Прочитай выше и ниже.
Фессалоникийцам во втором послании, во второй главе. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Дальше. «Того, дальше. Которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою, и знамениями, и чудесами ложными, и со всякими неправильным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения».
Угу. Достаточно, наверное. Вот смотрите, вот эта тайна беззакония, которой управляет Антихрист. Это такой дух, который... или, так скажем, группа бесовских духов, которые работают и нарабатывают специально для дьявола вот такую власть, чтобы держать церковь в детстве, держать ее в плотском состоянии, не давать ей выбраться, и чтобы она не приходила к свободе, к настоящей, чтобы она... как бы вот два господина, и вроде как муж, и вроде как любовник, и туда, и сюда, чтобы она постоянно наклонялась, и чтобы она поверила, что это и есть нормальная жизнь христианина, что ну, а по-другому нельзя, мы все грешные, мы все будем вот так согрешать много, и это... все делает вот этот дух Антихриста. И эта тайна 2000 лет назад начала работать, и вот до каких пор она будет тайной? До времени, когда... Прочитай еще раз, Эдик.
Доколе... «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь». Это?
Да. Вот как вы думаете, кто такой удерживающий? Кто сегодня держит, чтобы эта тайна не открылась? Я считаю, и я верю так, что удерживает это все сам Господь Бог. Все находится под Его управлением. Он абсолютно все заложил в своей власти, в своей воле, и не бывает такого, чтобы делалось без Его контроля. Почему это делает Господь Бог? Если вы помните, когда находящиеся под жертвенником души обезглавленных завопили, то Бог им сказал: подождите еще короткое время, пока наполнится число убиенных. То есть вот эта тайна беззакония, эта власть демоническая, которая... вот эту вавилонскую блудницу просто заставляет пить кровь праведников, уничтожать, убивать, для того, чтобы число этих людей наполнилось. Ну, мы говорили, зачем Богу это число? Потому что война на земле против сил тьмы не ведется со стороны Бога и дьявола. Война должна вестись людьми. Мы его противники. И для того, чтобы мы могли вести эффективно войну, должна быть вот эта вот сила, которая жертва заплаченная. И многие люди посеяли своей смертью, посеяли власть такую, чтобы потом можно было жать уже это имея преимущество над дьяволом. Так вот, нужно специальное число Богом предназначенных людей, которые бы посеяли вот это своей собственной смертью, чтобы потом передать эту всю силу и власть жнущим. И вот это время держится. И поэтому эта тайна беззакония, она держится до тех пор, пока не наберется число убиенных, а тогда Бог говорит, тогда мы будем мстить, тогда будет уже высвобождение Божьей власти и пойдет уже церковь в наступление на силу тьмы. Откроется человек греха, сын погибели. Это не только тот злодей, антихрист, который будет потом, будет как образец, каким должен, он скажет, вот вы должны стать такими, как я. Он будет имитировать Христа, он тоже будет говорить, я ваш старший брат, я ваш пример, я пришел показать вам путь, куда идти, и веру, которую нужно верить, я покажу вам, как стать богами. И вот он сядет на святом месте, где ему не должно сидеть, потому что это место, это храм, тело – это храм Божий, это ничего другого, оно не предназначено ни для кого другого. Вот. Но он там сядет, выдавая себя за Бога, не в том храме Божьем, там говорят, в Иерусалиме построят храм, там уже храма Божьего нету. Это осталось в Ветхом Завете. Храм Божий – это вы. Поэтому он вот в этом храме Божьем сядет, но он сядет большим обманом. Он будет говорить, что я хочу, чтобы вы стали богами, чтобы у вас была, вся духовная полнота, которая на самом деле есть, вот, просто она вам еще не открыта, я пришел вам ее открыть. И он приведет это все к тому, что он поселится в людях так же, как поселяется Господь в теле человеческом, чтобы полностью его запрограммировать. Вот смотрите, Иисус Христос принес свое тело и принес свою кровь на землю. Для чего? Для того, чтобы войти в человеческое тело со своей вот этой властью и тело человеческое переделать, сделать его вечно живым, сделать его способным жить по небесным стандартам. То же самое сделает Антихрист. Он вот этой вот хитростью войдет в тело людей, он сильно, пропагандой такой пройдет, представьте, какое сильное будет Евангелие Царствия, это будет слава Божия. Я вспоминаю, как я видел это видение, как капля с неба падает, одна капля, и вот она летит на землю, и так бум об землю, и поднимается такая, вот если камень бросишь в воду, такая, круглая такая воронка появляется. И вот так я вот видел, что эта капля упала, и вот так прямо стена воды круговая вот так по кругу вот так вот поднялась, как будто, до самых высоких гор. И вот она медленно вот так вот как бы постояла немножко, так, знаете, как кипит, бурлит, бурлит, бурлит. Вот такая вот небольшая воронка и такая высокая стена воды. И потом вот она медленно вот так, даже как-то вот, я как вспоминаю, она как бы так, как пульсирует. Вот так раз, сдвинулась опять, раз, 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 вот так вот. И она начинает вот так расползаться по всей земле, и не падает высота этой стены. И она вот как прямо все люди, какие есть, она идет и вот так берет, поднимает их наверх этой стены, и потом бросает вовнутрь туда круга этого. И там, вот в этом, внутри этого круга, они как пьяные люди. Ну, в таком плане, что они там обнимаются, чего-то там все, кто-то прыгает, кто-то... Но это вот расходится по всей земле и всех абсолютно людей, от чего я знаю, что каждый человек поклонится пред Богом, потому что прикосновение Бог даст абсолютно всем людям. Даже ему никто не будет говорить. Если вы помните, какое-то вот пробуждение было в Америке, что иммигранты приезжали, только на пароходах выходили на берег и тут же падали на колени, каялись, никогда раньше ничего даже не слышали о Боге. Вот поищите на интернете, вы найдете вот за это пробуждение, что люди сами лично вот просто с Богом как-то встречались, никто им ничего не говорил. Вот так вот будет по всей земле. Люди просто будут, никто им не проповедует даже ничего, она просто расходится. Бог прикасается, и они падают, начинают Бога прославлять, потому что Царствие Божие внутрь нас есть. И Бог, когда прикоснется к человеку, это Он прикоснется к тому, что человек почувствует это Царство. И, конечно же, вот это пробуждение Евангелия Царства, Евангелие будет проповедано по всей земле. По всей земле. Оно пройдет по всей земле, и тогда придет конец. Так вот, это пробуждение будет очень сильно мощное. Но зверь, который будет, вот выйдет из бездны сразу же, как только вот эти два пророка закончат свое служение, зверь выйдет из бездны и, представляете, убьет их. И посмеется над этим, над всем. И все это движение заглохнет сразу. Он выступит как личность, которая сначала как бы вавилонская блудница еще будет существовать, но чуть-чуть пройдет времени, они ее уничтожат вместе с царями. И он свою собственную религию выставит. И лжепророк появится, который будет такие чудеса и знамения показывать, что все люди, которые имена не записаны в книге жизни, они просто ухватятся за Антихриста. Они скажут, вот это действительно... настоящая истина, у него правда, он научит нас быть совершенными богами, мы будем счастливо жить на земле, это уже совершенно новая будет раса, мы будем совершенно, человечество выпрыгнет на такой уровень там всяких небесных даже, тайны бытия, все разные законы природы, и разные там, скажем, тайны, откровения, которые на небе происходят, в духовном мире, все это будет открываться, и люди будут просто счастливы, пока ангел не выльет чашу на престол зверя, и это царство станет мутным, таким страшным. Тогда только начнется вот это вот мучение, и люди начнут понимать, что их Антихрист их обманывал.
Миша, Можно как раз добавить к этому месту, где ты говорил, что он придумает эту религию свою после того, когда... Тут очень... Я не дочитал два стиха последних, и Здесь так написано, ну, предыдущее, что они не приняли любви истины для своего спасения. И дальше, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут веровать в лжи, то есть какая-то ложь будет, и они поверят этой лжи, да будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду.
Именно надо подчеркнуть абсолютно верно, что они полюбят эту неправду. И война будет Антихриста против вот этой Божьей жатвы, чтобы сделать все, чтобы человек заинтересовался вот тем, что предлагает Антихрист. И вы просто поверьте, что когда сатана принимает вид ангела света, когда он знает все тонкости человеческой души, знает, за какую струну зацепить, чтобы человека увлечь, он будет работать очень эффективно. И практически ни один человек, чье имя не записано в книге жизни, не устоит перед ним. Он даст абсолютно полный сервис всяких благ и всяких возможностей, и люди просто бегом будут бежать к нему. Они полюбят эту неправду, и они будут за это потом очень... Да, Лариса.
Я немножко не понимаю, почему в Даниила описано, как бы, царство придет, и ему уже нету конца, а тут оно как бы пришло, и потом дьявол... Оно как... Оно внутри людей, если оно пришло, царство, то его уже нельзя остановить, а просто движение оно остановится, mm-hmm. или как?
Есть, Лариса, вот первое... Когда воцарился Христос, это когда Он воскрес, да? Это началось Его царство. Но это не есть царство, вот написано, царство мира сделалось царствием Господа, да? Вот это царство мира сделалось царством Господа, да? А царство внутри Божьих людей... Это царство не от мира сего. Это царство, которое он царствует, ну, как бы над своими людьми. Да? А то, в конце концов, он воцарится над всей землей. Вот когда мы говорим о сне Навуходоносора, да, и там написано, что вот сначала такое царство золотое, потом серебряное царство, потом медное царство придет, потом придет железное царство. Ну и мы понимаем, что железное царство – это уже, значит, римское царство. Во время Иисуса Христа это царство, когда... Римское царство – это царство, которое нарабатывало вот эту голову Антихриста. Антихрист как раз, ну, как бы начал свое начало, и, ну, как бы почва созрела для его работы во время Римского царства. Вот там сатана добивался этого, чтобы... Как научиться держать всю эту толпу под ну, специальным как бы таким туманом, когда они вроде как бы и верят в Бога, в то же время и как бы и царица, и блудница, и все это перемешалось, как в Вавилоне, все эти языки, и смешание вот это вот. И он учился держать их в этом состоянии, чтобы они так вот жили и умирали. Но смотри, вот там написано, что когда седьмой царь появится, который половина из глины, половина из железа, да? Потому что именно туда, вот в эти ноги, ударит камень, который оторвался от скалы. Это показывает, в какое время придет царство Господа, когда вот это придет седьмой, который, как говорит Писание, он еще не пришел, но когда придет, ему недолго быть. Вот. За короткое время, значит, случится так, что по нему ударит камень, и вся эта система дьявола, которым он управлял миром, я, наверное, плохой объяснитель, поэтому вы меня так долго не понимаете. Ну, хорошо, начну сначала еще раз. Значит, сатане нужны наработки. Вот если он работает, допустим, с одним человеком, да, он подбирает к нему ключи, искушает его там, там, там. Раз, человек упал, добился он результата. Но он не может так работать с миллионами людей. Ему надо какую-то общую программу, ну, вот примерно как коммунистическая, допустим, Советский Союз. Они выработали какую-то стратегию, как держать людей в рабстве их вот этих всех доктрин коммунистических. Вот так пропаганду будем делать, вот так будем там инакомыслие давить, вот так вот будем поощрять там какие-то блага давать там людям, которые будут рекламировать это все. То есть, как держать это государство, чтобы оно не развалилось, чтобы эта идеология, ну, нормально работала в обществе. Вот точно так и сатана. Он наработал себе, ну, как бы так, мне нужно что? Определенную часть людей нужно держать страхом. Значит, что для этого нужно? Нужно, значит, найти такого царя, поставить такого царя над большой империей. Вот были империи, которые завоевывали полмира или практически весь, все практически государства, скажем, Вавилонское царство, оно, или Александр Македонский, допустим, он же завоевал практически весь мир. Так вот, найти такого царя, которого запрограммировать так, чтобы он добился, вот сделать его таким злодеем, чтобы он добивался каких-то пару вопросов. Давил бы на всех этих людей, там страхом их угнетал, чтобы засадить им в гены нужные качества, чтобы потом даже через 1000 лет дергать вот этими, знаете, как марионетку, куклы, кукловод такой. И человек подчиняется, почему? Потому что внутри него заложена программа, которую дьявол смог заложить вот через этого царя. Допустим, через вавилонского царя он добился определенных возможностей влиять на общество, и закончилась эта империя. Следующую империю он берет, опять же берет царя, и он заставляет эту империю добиться других каких-то качеств. Допустим, философия, скажем, как греческая вот, империя. Там была развита философия по полной программе. Да? Значит, возьми римское, там, допустим, господство. Это, ну, тоже такое насилие, какая-то жестокость воинская, вот эта повинность, которая заставляла практически всех мужчин превращаться в зверей, потому что их тренировали, этих воинов, так, что там не на манекенах, а вот сейчас рабов приведут, ну-ка давай, сейчас там это самое, вы помните, все эти гладиаторы, все эти ужасы, которые они вытворяли, это все вырабатывало определенные качества в людях. И вот таких семь империй, которые дьявол курировал, которые он специально подбирал для того, чтобы потом через вот эти головы, они физически умерли все, закончились там эти империи, да, но то, что эти цари наработали в духовном смысле слова, эти головы царствуют и сегодня. Он, что он хочет, то он с обществом может сделать. Абсолютно, ну, сердце человеческое крайне испорчено. И оно испорчено не просто, знаете, когда там он съел там от дерева познания добра и зла, и раз сердце испортилось. Нет, это специальная программа сатаны. И позволена она Богом для того, чтобы сатана мог держать мир. Все принадлежит мне. И власть, кому хочу, тому даю ее, говорил сатана тогда, когда он уже, когда Христос пришел, он уже практически сделал свою работу практически до конца. Римское господство – это предпоследний царь, который, или империя, которая доканчивала работу сатаны. И антихрист уже готов, и все, все принадлежит дьяволу. И вы понимаете, и вот это все, что наработал сатана, вот эти семь голов, одна из этих голов – это дух вот этот антихриста. И он уже в мире был, и он работал от начала апостолов. Но он еще не открылся. Он должен открыться в последнее время. Когда вся работа Божья закончится, он должен показать себя, и он должен сесть в этом храме Божьем. То есть он должен сделать эту религию, которая позволит ему пролазить в тела человеческие. Он сделает эту религию, и он залезет абсолютно во всех. Он сядет там, как Бог, в этом храме. И не будет ни одного человека, ведь вы смотрите, что будет происходить. Он, когда добьется своего, абсолютно все люди, которые не вписаны в книги жизни, поклонятся не ему, поклонятся сатане. То есть он сначала хитростью, лестью возьмет этих людей, и он все равно подведет их к сатане, и они уже будут знать, что это сатана, и они все равно не смогут не поклониться ему, настолько антихрист возьмет над ними власть. Поэтому он откроется, человек греха, сын погибели. И это не только сам антихрист, это и все люди, которых имена не вписаны в книге жизни. Откроется человек, который грех сделает основным своим достоянием. Откроется вот на сегодняшний день, допустим, мы все нормальные люди, мы ошибаемся, у нас есть ценности. А то приведет антихрист к тому, что они все станут поклонниками сатаны, то есть поклонниками зла, нечестия, беззакония, и будут этому служить, пока это все не закончится. Есть у вас какие-то вопросы? Лариса, понятно, я объяснил. Микрофон возьми.
Когда будет глина и железо, тогда царство дьявола что? Ударит камень в него?
Камень, который оторвался от скалы, да, ударит как раз в ноги, где глина и железо. И весь этот истукан рухнет. Давай я немножко с другой стороны зайду. Вот смотрите. Вот, ну, говорят, что там, допустим, город, стоящий на семи холмах, это Рим, да? Но ведь в Писании не написано о холмах. Написано, она сидит на семи горах. Вот, блудница вавилонская, да? И вот вы посмотрите, когда ударил камень по этим ногам, по этому истукану, что случилось? Этот камень начал расти и заполнять всю землю. И во что превратился? В огромную гору, да? То есть царство – это и есть вот эта гора. И это и есть царь. И это и есть гора. И это и есть царство. То есть царство Господа – это огромная гора, которая заполнила всю землю. Эти все империи, которые были одна за другой, это и есть вот эти вот все горы, когда они были в физическом как бы состоянии, они выполняли волю дьявола, нарабатывали нужные там качества, когда они все поумирали, сатана собрал вот это все, что они насобирали, и эти семь голов повесил на себя. Допустим, я же говорю, что, скажем, Медо-персидское царство, я уверен, что оно нарабатывало ну, для духа Антихриста, скажем, появление миллиардов людей, которые поклоняются Аллаху и не могут понять, что эта вера ни к чему их не ведет. Это не просто так, что типа это традиция родителей, это сильнейший дух, который контролирует этих людей, научился манипулировать ими, блокировать их мозги. И научился он еще, когда было Медо-персидское царство. Потому вот сейчас возьмите персы, самые отъявленные головорезы мусульманские, они же возьмите и Иран, и часть Ирака, и Афганистан, и они еще маленькими группами по другим странам, эти шииты, они очень злобные, во-первых, во-вторых, они ну, фанатики религиозные, они ну, обычный мусульманин – это как православная вера. Да, я верю, какие-то обряды выполняю, но она такая вялая. Возьми, допустим, суннитов, там, арабов всяких, они, у них не так много радикалов. А эти сплошные радикалы, они настолько агрессивные во всех этих странах, если Библию туда привезешь, они тебе смертную казнь сразу. И это все сатана нарабатывал, чтобы такие огромные массы людей, миллиарды людей заставлять двигаться именно вот этим путем. Знаете, христианство тоже далеко не ушло. Дух Антихриста, тайна беззакония в действии, и она делает вот эту вавилонскую блудницу. И люди как телята, извините, как бараны, вот они идут и абсолютно не думают, что это им дает. Где по-настоящему Евангелие, где Бог, где результаты веры, какими-то мелкими радостями пользуются, прекрасно понимая, что Евангелие не работает в их жизни. И это тоже огромная наработка дьявола, чтобы миллиард, сколько христиан? Миллиард, да? Около миллиарда. Игорь, наверное, знает. По-моему, миллиард, да? Что-то около этого. И чуть меньше мусульман. Но представьте, что такое миллиард людей, и их загнать под одну гребенку, всех поставить так, чтобы затуманить им мозги, так, чтобы они двигались четко по его программе и выполняли его работу. Вот что означают эти головы змея, которые он в последнее время передаст Антихристу. Знаете, мне говорят, что ты вот что ты, какая тебе разница, Антихрист этот, оставь ты, не спорь ты с ними. Понимаете, это самый принципиальный вопрос, почему? Потому что я уже говорил. Христиан, вот представьте, 2 миллиарда людей, это даже представить очень сложно, что это за количество. И практически все, скажем, я не знаю, под 90, может, процентов, да, наверное, больше гораздо, идут одним путем, имеют одни понятия и там, скажем, вопрос триединства, да? Вопрос, там, скажем, того же самого сатаны. И многие другие вопросы. Просто император Константин это, чуть меньше, чем христиан. Император Константин это такой главный работник Антихриста. То, что было принято в конце 3 века, начало 4 века, это просто невероятные вещи. Но на сегодняшний день мы их принимаем безо всяких проблем. Он был очень хороший правитель, он прекрасно понимал, что ему надо сделать какую-то ручную религию, такую, чтобы легко было управлять обществом. Первое, что он сделал, он совместил праздники христианские с языческими. То, что мы празднуем Рождество, то, что мы празднуем Пасху, то, что мы празднуем все остальные праздники, они смещались настолько, чтобы соединить эти все вещи, чтобы не было бунтов никаких. И вы празднуете праздник Солнцу, и вы празднуете рождение Христа, а это и есть Христос, и есть Солнце, и всем хорошо, и все хорошо. Это одно. Второе, конечно же, он на этом Никейском соборе, он был главный епископ. Он принимал решение, какие доктрины веры утвердить, чтобы уже все верили одинаково. И там, на этом Никейском соборе, и триединство было принято, и воскресенье вместо субботы, и многие-многие другие правила, которые, ну, не от Духа Святого ставились, а от Антихриста. Церковь, к сожалению, представьте себе, церковь, которая испытывала такие страшные страдания, их убивали, их зверям кормили, их голодом морили, и тут вдруг их как бы вытаскивают из этих катакомбов, вводят их в дворцы, отдают им все языческие храмы, там же какие великолепные храмы, они были в самой грязи, и тут стали такими великими все, как он сделал их. Ну, вы знаете, что когда он задумал сделать себе другую столицу в Константинополе, он взял епископа, главного епископа Рима в то время, и он передал ему всю власть над Римом и склонился перед ним на одно колено в знак признания, что его власть выше, чем императора Константина. Он был очень хитрый. И он, значит, поднял их очень сильно. Вот я смотрю, вчера разговаривал даже с одним братом с Украины, и он, ну, в Украине там немножко полегче, там протестантов принимают как бы за равнозначную религию вместе с православными, и он говорит: нас часто вызывают в мэрию, если какие-то вопросы там возникают, мы идем там на совещание, присутствуем, у нас спрашивают мнение, и он уже такой окрыленный, что как это мы ж такие уже, что нас вызывают там, и мы там какие-то даем советы. Есть смысл... Мы же не просто какие-то серые там где-то в катакомбах. А представьте, в то время, как они из грязи в князи сразу резко. И они, конечно, на это повелись. Произошел Вавилон, смешание мира с церковью. Она смешалась, плоть с духовным, и сразу умерла. Вы же знаете, что начиная с конца 300-го года как раз и началось это мрачное средневековье, когда что они только не творили, эти христиане. Это был тихий ужас. Это и индульгенция, как они это самое, этих мочили, всяких ведьм, всяких там этих самых... еретиков, это кошмар. Резали, убивали, уничтожали, вешали, что только не делали. И все это прикрывалось Господом и Евангелием. Ну, вы знаете эту всю историю. Вот это все сделал Антихрист. Сделано это... Он начал работу еще, когда апостолы жили, но он... Больше. Во время императора Константина, конечно же, это все расцвело. Император Константин был абсолютным безбожником. Он убивал налево и направо. Он свою мать закрыл в этом самом в бане. Сделал ей там это... загазованность такую, что она там спеклась. Вот. И много-много чего другого творил и в то же время управлял церковью, как хотел. Диктовал все, что ему нужно. Они принимали безо всяких это самое, отговорок. Вот так, что значит церковь соединяется с миром. Антихрист работал вот до нашего времени, вот сегодняшняя церковь – это продукт его работы. Как он работает? Это дух. В подчинении у него есть много мелких духов, потому что это начальство, это власть. И вот эти мелкие духи, допустим, входят в человека, и начинает этот человек, как сказано в Писании, уже появилось много антихристов. Вот они расплодились по земле, чтобы вот как бы антихристово дело все устроять. А в последнее время выйдет из бездны такой дух. Ну, вы знаете, что такое бездна. Бездна – это тюрьма или место содержания злых духовных личностей. Там в бездне содержатся ангелы, не сохранившие своего достоинства. Где бездна находится? Писание объясняет, что она находится где-то в недрах земли, в глубине земли находится эта бездна. Там нету дна, там, как говорится, пропасть. Вот там находятся под, как бы, запертые под каким-то, в какой-то темнице, как какого-то образа для духов, да, и там они сидят. Потому что Писание говорит, допустим, вот, когда бесы вышли из одержимого, которые потом бросились в стадо свиное. Они просили, они говорят Иисусу Христу, не отправляй нас в бездну, пошли нас лучше в стадо свиное. Не хотят они в бездну. В бездне там, видать, им не очень комфортно. И ангелы, не сохранившие достоинства, тоже находятся в ожидании суда над ними, преисподние места земли такие, так называемые. Так вот, оттуда подготовленный бес вышел. И суть такова. Почему Христос пришел на землю человеком? Ему нужно было сделать человеческое тело, чтобы можно было входить в человеков, чтобы можно их было рожать небесными. Ту же самую манипуляцию, то же самое действие он сделает. Он возьмет человеческое тело, этот дух. Это, ну, проще простого, ничего нету ему это сделать. Он может, войти в младенца, он может взрослого человека взять за воротник и войти в него и стать хозяином его тела. Для него это не проблема, не обязательно надо там рожаться там, и что-то такое. Он может, вот антихрист был как обыкновенный царь, в определенное время вошел в него сатана, или вот этот вот дух злой, и он стал антихристом. Потому что, почему я этого зверя называю антихристом? И не только я, это об этом говорит весь мир. Почему-то это не нравится, что раз весь мир говорит, значит, это точно неправда. Есть вещи, которые говорит мир, потому что это, ну, явно, это, ну, неоспоримые вещи, и все это видят, и все с этим соглашаются. Есть вещи, которые не видят, и есть разные мнения. По этому поводу, на мой взгляд, ну, куда еще яснее. Вот представьте себе, Эдик, найди, пожалуйста, вот это место, по-моему, это в 13 главе, где зверь вышел из бездны, то есть из моря с 10 головами, с 10 рогами и 7 головами. И там сказано, что змей передал ему всю власть. Вот это прочитай, пожалуйста, этот стих.
И и стал нам на песке морском, и увидел я выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, и пасть у него, как у пасть льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть.
Видите, вот что ему дал змей, сатана. Он дал престол, силу и великую власть. То, что у него было, у сатаны. Поэтому зверь этот и является с теми 7 головами, которые были на змее. Потому что, ну, вы знаете, что этот красный змей, он был тоже с 7 головами и с 10 рогами. Это те же самые головы, это те же самые рога, которые он передал зверю. Так вот, вот эта великая власть переданная, это и есть антихристос. То есть Христос – это помазанный. Это слово означает помазанный. Это греческое слово, и оно означает однозначно только одно – помазанный. Этот антипомазанный. От чего мы знаем, что Христос помазанный? Потому что Отец отдал ему власть. Я не пришел от себя. Меня послал Отец. Он дал мне это все право, это делать. И открыл книгу пророка Исаии, прочитал, что там написано: «Дух Господа Бога на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать лето Господне благоприятное». Это Он послал меня, и, ну, как бы, не просто сказал «иди», а дал мне что-то, чтобы я с этим пошел и смог сделать эту работу. Точно самое то получил зверь. Он посланный для того, чтобы сделать, ну, как бы подготовить почву к тому, чтобы все поклонились змею. Это его работа. Для этой работы он получил власть и великую силу. Это абсолютно помазанный или абсолютно антихрист. Как можно с этим спорить, я не знаю. Вот возьмите, допустим, лжепророк. Будет еще тоже такая персона, да, вместе со зверем. Лжепророк не помазанный. Хоть он многие чудеса будет являть, и там знамения, и удивлять будет людей, но ему ничего не сказано, что сатана ему что-то передал. А этому он передал все, вплоть до своего престола. То есть, что это значит? Он властвует самостоятельно. Самостоятельно принимает решения, как царь, делает все, что он хочет, сатана к этому никакого влияния не имеет, и отношения никакого имеет. Он полный хозяин будет на земле. Поэтому он и есть настоящий антихрист. И почему меня так это сильно заботит? Потому что я не скрываю, откровение это уже 10 лет варится внутри меня. Может, меньше немножко, но очень давно. И я на самом деле очень сильно переживаю. Почему? Потому что к откровению нельзя относиться, ну, безалаберно. Это страшная книга. Сказано четко, если кто добавит и кто убавит, тот лишится жизни вечной. Это страшные вещи, крайне страшные вещи. Поэтому я подхожу к этому очень осторожно. И даже, ну, я планирую говорить больше, потому что, книга Откровения имеет такие, ну, огромные бездна богатства, я считаю, там столько всего, но чем выше, тем страшнее, потому что а вдруг какая-то неточность, а вдруг где-то ты не... И лишишься, ведь Писание не шутит, оно не просто пугает, оно говорит, что не получаешь достаточно откровения, не лезь, не спеши своим языком и своим вот этим вот что-то расставлять по каким-то местам, потому что ты погибнешь просто-напросто. Это только откровением, и это только, если Бог тебе поручает эти откровения говорить. Так вот, что касается Антихриста, я вам скажу, это один из центральных моментов, о котором нужно говорить много, я уже сказал, по какой причине. Книга Откровения – это книга... Вот зайду с этой стороны, смотрите. Вот семь церквей, да? Там семь ангелов, семь золотых светильников у Господа в руке, да? Пред Господом они всегда, вернее, звезды у него в руке. Так вот, это то, что есть в планах Бога. Ему надо семь золотых светильников в конце веков. То есть полноту церквей, в которых будет полнота духовная. Семь золотых светильников – это очищенное золото, в котором нет никакой примеси. Это нужно построить. Это и Евангелие Царства, это и жатва. И там все должно быть золотое. Для того, чтобы построить золотое, нужно семь звезд. Другой никто не построит этого золотого. Нужно семь звезд. Нужно людей помазанных, которые могут это сделать. Так вот, какая концепция вообще вот книги Откровения? Смотрите, была история этих церквей в Азии, да? Это все... Ну, реальные события. Но они как преобразы работают. Вот что нужно для того, чтобы построить золотую церковь? Какие вопросы нужно поднять наверх, чтобы, победитель, это же... Речь, если вы внимательно посмотрите, речь же не идет только о том, что победитель вот этот, которая звезда, да? Победители должны стать все. Он в первую очередь и те, кому, на кого он работает. Что он должен сделать, чтобы они стали золотыми? Почему это так важно? Вот представьте себе картину. Евангелие Царства пройдет, Бог прикоснется к людям, ко всем. Но это ровным счетом ничего не решает. Настоящее очищение будет проходить тогда, когда начнется великая скорбь. И настоящая жатва будет во время великой скорби. Это... Нужно сделать так, чтобы люди не соблазнились Антихристом. У них должно не просто прикосновение быть, у них должна быть определенная истина, что когда, вот допустим, смотрите, пустил змей из пасти своей воду, чтобы... увлечь прочих от семени ее, да, сохраняющими заповеди, имеющие свидетельство Иисуса Христа. Пустил из пасти воду. Ну, то другая история. Так вот и Антихрист, он будет пускать из себя свои вот эти учения для того, чтобы захватить и
с одной стороны, да, он, у него есть цель, чтобы вся земля ему поклонилась, но самая большая у него цель – это вырвать как можно больше из того великого множества, которое будет стоять на стеклянном море. Вот там будет жатва, это будут пожатые люди, величайшие, ну, это же не пробуждение, это, я думаю, что это не один миллиард людей, которые одновременно выйдут на отношения с Богом, пойдут через смерть, через все, что угодно, и останутся верным. Не искусит их Антихрист никак, понимаете? Но для того, чтобы это все случилось, нужны жнущие, нужны люди, направляющие эти вещи. И вот эти ангелы должны сами подготовиться к тому, чтобы жатву жать. И они должны сделать все, чтобы тех людей, которых Бог им даст пожать, чтобы они могли выстоять во время, когда начнет власть Антихриста. Потому что моментально, вот Евангелие Царства закончилось, 3,5 года, сразу же зверь выходит из бездны и начинает резко, свалил полностью Евангелие Царства, разрушил все то, что построено, Святым Духом взял полную власть над землей и начал мучить. Начал, вернее, не мучить он сразу начнет. Он начнет, ведь, смотрите, он наведет полный порядок на земле. Писание говорит, когда скажут мир и безопасность, внезапно постигнет их пагуба. Он какие-то технологии будет использовать для того, чтобы преступность убрать, деньги убрать. Ну, короче, сделает так, что воровать ничего нельзя будет. Нечестно какие-то операции делать никто не сможет. Все это будет сделано. И мир и безопасность объявят. Просто потом ангел выльет туда на это все свою чашу, и все перевернется у него. А так он сделает, я вам говорю, он привлечет людей лестью и вот этим вот своими вот этими всеми результатами, и плюс религией своей. Это будет его собственная религия, и она не просто будет религией. Вот представьте себе, как работал Илья Пророк. Окей, если вы, Бог ваш, Ваал, живой настоящий Бог, давайте вот огонь сойдет с неба, на чью молитву он сойдет, тот и есть настоящий Бог. И он будет показывать такого настоящего Бога, ну, в кавычках настоящего. И люди будут это видеть. А люди Царствия Божьего уже ничего не смогут показать. Вот Царство Божие закончилось, Евангелие Царствия Божьего, и Бог отошел в сторонку. Сатана поднялся, дух Антихриста, вот это вот Антихрист сам поднялся, и показывает всякие чудеса, и говорит, ну-ка давай посмотрим, где, у кого Бог. И те ничего не могут сделать, а он делает все, что он может. Вы слышите меня? Это очень важные моменты, поэтому нам и эту персону хорошо надо разобрать, и мотивы, и все его, как говорится, все в Откровении написано, как будет действовать, что будет действовать. И понимаете, вот когда раздастся голос вавилонской блудницы, выйди оттуда, народ мой, да? Это же голос Божий через своих рабов, да? Это те, которые будут сиять, как светило в мире, они дадут свой голос и скажут: это мертвая структура, выходите оттуда быстрее, чтобы вы не попали вместе с ней на суд Божий. Этот голос должен быть эффективным, правильно? Это не просто выполнить, что так написано, надо как можно, надо всех оттуда вытянуть, тех, которых имена написаны в книге жизни. А что для этого нужно? Нужно хорошо знать вавилонскую блудницу, нужно хорошо знать подходы, что нужно делать, чтобы, потому что у нее власть будет даже во время Евангелия Царства, она будет противодействовать и пытаться, значит, свои эти самые порядки ставить, хотя Бог прикоснется и к ним тоже. Но это такая уже прогнившая система, что она моментом все искривляет, моментом все, ну, как бы, вот так, на градус, знаете, и все. И уже у них пошла их, ну, демоническая антихристова политика. Поэтому война это будет, и будет все это время, пока Евангелие Царства будет. А потом тем более, она ж первое время, когда придет Антихрист, она укрепится. Она на этом звере будет еще ездить. Понимаете как? Это потом, когда ему нужно будет уже свою религию сделать, они ее растерзают и разорвут. А поначалу она будет очень много делать зла тем людям, которые... ну, приняли Евангелие Царства. Вот в связи с этим, поэтому нам нужно очень много понять, если нас Бог избирает быть жнущими, то, поверьте, это не просто, ну, я уже говорил, да, вот апостол Павел говорит: я не почитаю себя достигшим. Я просто, оставляя заднее, простираюсь вперед к почести высшего звания. Вот есть высшее звание во Христе Иисусе, которое как раз и описывает откровение Иоанна. Это высшее звание, дорога к этому высшему званию как раз и заложена в книге Откровения. И там... Когда мы начнем к этому подходить, вы увидите места, на которые не обращаешь внимания, но когда начинаешь это смотреть, и ты думаешь: ты смотри, здесь же все подробно рассказывается, что и как и почему. Вот. Это точно как написано в книге Откровения, что пойдем, я покажу тебе, что... чему надлежит быть вскоре. Это, ну, как бы следующие шаги, которые должны сделать Божьи люди, чтобы Божий план осуществился. Еще раз скажу, ему надо 7 золотых светильников. И эти 7 золотых светильников будут. Или, другими словами, полнота церквей, которые явят славу Божью на земле, которые явят и Евангелие Царства. Это все произойдет. Просто эти все вещи мы должны понимать, если мы призваны и предназначены к тому, чтобы... Потому что я же говорил, последнее говорю, я понимаю, что вы уже устали меня слушать. Я же говорил, что Писание не сказано, что вот бери и готовься к жатве. Бог подбирает людей. И поверьте, вот сюда для жатвы Он подбирает бродяг. Людей, ну как бродяг, ну это я так говорю, людей, которые ничего из себя не представляют. Это будут люди, которые никогда ничего себе не припишут. Это главное, ну, требование, которое Бог к этим людям предъявляет, чтобы, потому что это огромная слава. Невозможно, любой человек сломается, если все вот так его там чуть ли не как к Богу к нему относятся. Представьте такое резкое количество людей, которые раньше с Богом не имели дела, и ты такой весь перепомазанный. Они точно будут, как когда-то апостолу Павлу там хотели жертву принести. И это надо иметь очень такой дух непритязательный настолько, что никакая слава человеческая тебя не возьмет. Никакая, потому что это же начнутся, ты же не можешь, тебя окружают там десятки тысяч человек, к примеру, да? И среди них же, они же все немощные, начинают тебя там... Блаженно чрево тебя родившее, сосы тебя питавшие, да? И попробуй ты со всем с этим справься. Попробуй ты докажи, что ты пустое место. Так вот, эти люди будут как медный лоб. Их невозможно будет взять, потому что они ничего себя не представляли до того, как Бог их начал поднимать. Они, наоборот, были сильно ущербны в своей душе, и потому в них, вот, ладно, уже не буду тогда, раз уже пообещал. Хорошо, есть у вас какие-то вопросы? Хоть понимаете вы меня, согласны вы с тем, что я говорю, или не очень? Я просто просил больше времени. Я сказал, что со временем это все потихоньку начнет открываться с разных сторон, и мы складываться будет эта картина. Сейчас, конечно, невозможно. Я пытаюсь с одной стороны зацепиться, с другой стороны зацепиться. Я не знаю, как эту информацию подать так, чтобы у вас сразу рисовалась картина. Не получается у меня. Я понимаю это, что это, ну, какие-то другие способности нужны. Я не обладаю ими. Но у меня есть эта картина, и я все равно ее вам покажу. Только просто нужно времени больше, и все. Поэтому потерпите, и те, которые знают, вы сидите, слушаете там на это самое. Не скажу ничего больше. Хорошо, если ничего у нас нету, давайте помолимся и на том закончим.
Господь милосердный, Владыка Святой, благословен Ты, благословен во веки и веки. Я благодарен Тебе за этот вечер, за эту возможность делиться тем, во что я свято верю, Ты мне открывал. Господь, благослови нас познавать Твою истину, благослови нас разуметь Твою волю и благослови наши движения вперед и вперед к почести высшего звания, оставляя заднее простираться вперед. Господь, если мы где-то еще опаздываем, если мы еще не сделали то, что касается нашего общего развития, Господь, соверши это с нами, чтобы мы могли познавать и двигаться дальше. Ради Иисуса Господа мы все это просим, и славу Тебе за все воздаем, наш Бог. Аминь.